Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Недавно в нашем городе на Неве проходил музыкальный фестиваль «Волшебная симфония», в котором приняли участие дети с проблемами слуха. Дело в том, что современная медицина сделала шаг вперед, и теперь дети, которые не слышали с рождения, получили возможность снова обрести слух. Об этом мы поговорим в нашем выпуске, но прежде всего мы хотим вам рассказать о материнской любви, которая вместе с верой в Бога творит чудеса. Даниил Данилов на музыкальном фестивале не новичок. Ему доводилось выступать с фортепианными концертами и в Вене, и в Варшаве, и еще много где. А ведь мальчик родился неслышащим.
У меня четвертый желанный ребенок, поздний. Вот. Ну, так случилось, что он родился с осложнениями. Вот. На третьи сутки жизни произошла остановка, сердце, дыхание, клиническая смерть. Я сама врач, неонатолог. Я начала его сама реанимировать, потом подключилась реанимация. В итоге длительная была, 1,5 часа было клинической смерти, потом 10 суток комы глубокой. Но я знала, что все будет хорошо. Вот знала и верила, понимаете, молилась, конечно. И просто через моей практике уже было 3 таких ребенка с длительной клинической смертью, больше часа. И у всех был прекрасный результат. То есть абсолютно полноценные дети. Поэтому я как бы верила, что с моим ребенком будет все хорошо. Но я каждый день молила Господа. Господи, помоги, молила Божью Матерь. И хоть и нельзя было мне в церковь, но как привезли его в реанимацию, я буквально с третьего дня, вот после родов, я зашла в храм, упала на колени, позвала батюшку. Говорю, батюшка, я знаю, что нельзя, но я не могу ни ходить и не молиться за своего ребенка. Он меня благословил. И вот с третьих суток после родов каждый день в течение месяца мы служили молебны за здравие ребенка. Вот. И потом вдруг в один прекрасный день мне приходит, ну как бы голос откуда-то утром рано. Не волнуйся, все будет хорошо. На Троицу он выйдет из комы. И вот ребенок у меня родился 7-го, а 17 июня тот год была Троица. И утром в Троицу я подошла к ребенку, он еще спал, как в коматозном состоянии. Я пошла на службу, отслужили молебен, службу. Прихожу к ребенку, и он прямо на глазах у меня открывает глаза и улыбается мне. То есть выходит из состояния комы, приходит в сознание. Вот. Но так как я знала, что он в это время получал ототоксичные антибиотики, хотя я к врачам требовала их отменить, но мне сказали, что в данном случае я не врач, а пациент, и чтобы я не лезла со своим уставом в чужой монастырь. И поэтому ему кололи эти антибиотики, причем в довольно большой дозе, к сожалению. Вот. И я стала проверять на 10-е сутки жизни, я стала проверять у него слух. Я хлопала дверью в палате, что-то роняла, ну, прибегали медсестры, говорят, вы что, мамочка, с ума сошли? Я говорю, да, ну, я им не говорила, почему я это делаю, говорю, ну, случайно упала. Но я уже тогда заметила, что у ребенка слуха нет, то есть у него реакции на громкие звуки не было. То есть он, находясь в сознании, он просто лежал спокойно и не реагировал ни на что, ни на хлопки, ни на звуки, ни на удары. Ну, я начала бить тревогу. Я только вот в 10-дневном возрасте потребовала отмены все-таки этих антибиотиков. Ну и как только меня выписали из больницы, я сразу поехала в Киев на компьютерную диагностику и диагностировали у ребенка глухоту. Ему было в это время чуть больше месяца. Ну и с этого возраста я начала бороться за его слух.
Медицина шагает вперед. Дети, живущие в стране тишины, обретают слух благодаря новейшим разработкам. Но как это ни парадоксально, число детей, рожденных с глухотой, становится все больше.
По мировой статистике рождается один ребенок на 1000 с большой потерей слуха, не считая вот небольших потерь слуха. Палаток для новорожденных, например, куда там, дети с недоношенные, дети с какой-то патологией, там количество детей с нарушенным слухом резко возрастает. Это может быть 30-40 детей на 1000. В общей сложности порядка в России 12 тысяч детей с нарушением слуха разной степени. То есть это достаточно большая количество детей, у которых есть такие серьезные проблемы с нарушениями слуха. Поэтому и во всем мире количество детей с нарушением слуха на самом деле растет. Это благодаря как раз достижению медицины, потому что мы вынашиваем такие беременности, которые раньше не вынашивали, и выхаживаем таких детей, там, 500 грамм, 600 грамм, которые раньше не выживали. Да? И, естественно, вероятность в этих случаях возникновения любых нарушений, в том числе нарушения слуха, возрастает. Поэтому эта проблема очень актуальна. Радует во всем этом то, что возможности медицины, они касаются вопросов помощи таким детям. Потому что раньше диагноз нарушения слуха ставился где-то в 2-3 года ребенку, потому что еще не было методов, позволяющих у маленького ребенка разобраться. Вот он не реагирует на звуки, потому что он не слышит, он глухой, или потому что он такой невнимательный, или там у него какая-то патология нервной системы. А сегодня существуют методы, которые позволяют у новорожденного и даже недоношенного ребенка точно сказать, что да, у него есть снижение слуха, да, у него, скорее всего, это глухота. И в России уже внедрен вообще аудиологический скрининг новорожденных в роддомах. То есть все дети во всех роддомах должны проходить проверку, и они проходят, вообще-то говоря. Ну, как всегда, бывают сбои, конечно же. Они проводят проверку слуха не в смысле, ты глухой или не глухой, а есть отклонение или нет отклонения. И уже по результатам этого обследования эти сведения поступают в поликлинику. Через месяц ребенок опять вызывается в поликлинику, повторяется это обследование. Если результаты повторяются, подтверждается предыдущий результат, то он направляется уже в диагностический специальный центр, где проводится комплексное диагностическое обследование многими методами. Да? И ребенку устанавливается диагноз. Ребенку следующий шаг, ему рекомендовано использование слуховых аппаратов, и правительство выделяет средства на бесплатное слухопротезирование детей с нарушенным слухом. И если в течение 3-4 месяцев становится ясно, что аппарат ребенку при большой потере слуха не помогает, вот тогда он уже направляется на кохлеарную имплантацию, потому что что делает аппарат? Он усиливает звуки. И если у ребенка в ухе клетки, которые звуки преобразуют в электрические импульсы, важные для работы мозга, слухового нерва, сохранны частично, то человек с помощью этого аппарата начинает слышать. Это как одел очки примерно. Да? Но если там все клетки погибли эти, то преобразование звуков в электрические импульсы не происходит. Нет тех элементов, которые делают, это уже как слепота. Надеть очки на человека слепого, у которого не работает вообще глаз как система, да, хоть какой угодно толщины стекла будут, он все равно не увидит. Да. Это должен быть другой принцип передачи звуковой информации, речи, соответственно, слуховому нерву.
Тяжело представить чувство матери, узнавшей, что ее ребенок ничего не слышит. Ни звуков окружающего мира, ни голоса мамы, ни своего имени. Специалисты, которым выпадает на долю сообщать подобные новости родителям, утверждают, что это самый тяжелый момент.
Я помню до сих пор вот этот холодный пот, который у меня возникал, то, что я занималась диагностикой на том этапе, когда я понимаю, что у ребенка глухота, у него большая потеря слуха, причем это требовало, там, родители ко мне несколько раз приходили, я повторяла обследование, потому что я не была уверена в результате, приборы были не настолько надежные. И когда становилось понятно, что глухой, я обрушивала на родителей, слышащих, которые считали, что они так радовались этому малышу, да, я обрушивала этот диагноз, глухота. И я написала много книг, на самом деле, которые предназначены для специалистов и для родителей. И первая книжка, которую я написала, предназначена для специалистов, как ставить диагноз. Да? Я тогда уже сразу для нее включила главу «Рекомендации для родителей». Потому что вот я как профессионал столкнулась с этим шоком, что я маме сообщаю этот диагноз. Мама, она слышит мои слова. Она смотрит на меня внимательно, и я четко вижу, что она не понимает, что я говорю. Я писала на бумажке, потому что я понимала, что все мои слова уходят в воздух. Я давала эту бумажку, но видела, что она ее с высокой вероятностью потеряет. И она уедет куда-нибудь. Хорошо, если она в Питере, она ко мне вернется. А если она приехала в наш институт, приезжали люди со всей страны к себе опять, то там нет таких специалистов, которые понимают важность работы с родителями. Собственно, в институте в результате вот этого длительного периода создан слуховой метод реабилитации глухих детей с кохлеарными имплантами, с эффективными слуховыми аппаратами, семейно-центрированные, да, которые понимают, что, конечно, мы должны помочь глухому маленькому ребенку, но работаем мы не с ребенком, мы работаем с кем? С семьей. И если мы маму поддержали, если мы ей объяснили, что делать, если мы ей показали, как это делать, да, вот в этом суть метода, я должна объяснить, что мы делаем, зачем мы делаем, показать, как это делать, обязательно дать маме самой сделать это в моем присутствии, что если у нее что-то не получается, я подскажу и поддержу ее, чтобы у нее получилось, чтобы она поверила в том, что у нее получится.
Оставить неопытную маму с малышом один на один без помощи – это верный способ довести ее до нервного срыва. А если ребенок особый, родителям в одиночку не справиться. Но и специалистам без родителей проблему не решить.
Ведущей фигурой является семья, конечно, поддерживаемая специалистами. Да, конечно, многие специалисты, например, прочитав мои книги, они говорят, ну, Инна Васильевна, у вас же написано, что семья самое главное. Я говорю, да, вспомните, вы закончили педагогический университет, вы сурдопедагогом, вы пошли в школу, в детский сад. Сколько времени вы были в шоке, потому что вы не знали, как подойти к ребенку? Почему мама должна это знать? Она никогда не сталкивалась с этим, да? Все очень просто. Просто поставьте себя на место мамы. Это не ее ребенок глухой, а ваш ребенок. Подумайте, что вы чувствуете. Подумайте, какой помощи вы нуждаетесь. Подумайте, в каких словах вы нуждаетесь. Очень часто врач, например, вот, говоря диагноз, успокаивая маму, говорил, это ваш крест. Вот эти слова, при том, что мы православные, верим в помощь Спасителя, на самом деле они не вдохновляют. Здесь вот это точно. И здесь важно найти как раз те слова, которые поддержат. У нас сейчас есть прекрасные слова. Как здорово, что мы обнаружили, что у вашего ребенка нарушение слуха в 3 месяца. У нас мы захватили критический, сенситивный период для развития речи. И как здорово, что родились вы в эту эпоху, у нас есть кохлеарные имплантации, и мы знаем, как ребенок будет слышать с кохлеарным имплантом. И мы знаем, что делать, потому что начинали мы с того момента, когда мы не знали, как работать. И мы, конечно, использовали старые методики, которые неэффективны, недостаточно эффективны, скажем так, для детей со слухом, потому что работали с глухими, которые не слышат, а нам нужно развить слух. Мы занимались с ребенком, а родители часто были в коридоре, если это был ребенок постарше, потому что родители нам мешали. А сейчас мама обязательно участник занятия. И у меня, я 3 минуты работаю сама, а на 4-й минуте я говорю, а теперь вы попробуйте, да? И я вижу, что мама не получается, как у нее это чувство неуверенности, да, беспомощности фактически, потому что она не знает, как общаться со своим ребенком, потому что он не слышит, потому что он не понимает речь, потому что ребенок уже в 2 года, он хочет маме что-то сказать, у него нет возможности это произнести. Мама его не понимает, он маму не понимает, это часто причина плохого поведения, которое очень деструктивно действует на семью. Почему я работаю не только с мамой, я работаю с папой. Я мамам объясняю, папа должен быть с нами, иначе он очень быстро уходит из семьи. Папа у нас должен вложить вот в это вместе, и тогда, как любой человек, который во что-то вкладывает, он остается с нами. Нам нужно тоже помочь ему почувствовать уверенность, папа больше переживает из-за того, что у ребенка какие-то проблемы. Да? И нам нужно сделать так, чтобы он увидел положительные стороны ребенка. Во время такой консультации, семейной консультации, очень важно обращать внимание родителей на сильные положительные стороны ребенка, потому что не всегда родитель понимает, что то, что вот ребенок, например, он очень упрямый, что это сильная сторона ребенка, он чего-то хочет добиться. Наша задача – научиться направлять его в нужное русло. Я даже привожу пример с собой. Я в детстве была очень упрямым ребенком, и реально родители должны были меня убить, если я что-то хотела сделать по-своему, либо со мной договариваться. Ну, я объясняю, вот, извините, ничего, все, получилось хорошо. Таких моментов очень много. Специалист должен научиться видеть это. Очень важно прибодрить родителей, когда у них что-то получается при общении с ребенком, да? Потому что они тоже не всегда видят свои достижения.
Врачи и психологи знают, как велика роль родителей в деле лечения и реабилитации детей. Родители нуждаются в помощи специалистов, и им требуются не только профессиональные знания, но и простая поддержка. К счастью, наша героиня Ирина Данилова не из тех, кто унывает и опускает руки перед лицом беды. Она из тех, кто, помолившись, засучивает рукава.
Я тогда не понимала, я потом поняла. Ну, мы шли с института, я училась тогда на 3-м или 4-м курсе института. Я купила эту копеечную книгу, прочитала прямо в один вечер, она меня потрясла. Смысл книги был в том, что любой неслышащий ребенок может научиться говорить и жить полноценной жизнью. Только нужно надеть слуховые аппараты как можно раньше. Вот. И я начала искать, но у нас денег не было сразу купить слуховые аппараты, поэтому я стала искать спонсоров. К сожалению, надели мы их довольно поздно, только в 9 месяцев смогли купить слуховые аппараты. Но все равно я с ребенком занималась каждый день. По методикам, которые были в этой книге, которые были в другой литературе, я с ними постоянно разговаривала. Несмотря на то, что ребенок был глухой, он видел, что все взрослые, я заставляла всех с ним разговаривать. То есть он, у него в сознании, в мозгу сформировалась такая, в общем-то, мысль, что ли, что все взрослые, они шевелят ртом, они говорят. И он начал подражать, как дети. Он тоже, то есть ребенок глухой, он подражал, он шевелил губами. У него не произошла атрофия этих мышц. Он шевелил, он что-то начал гулить, он что-то начал говорить. Но году он уже, как обычный ребенок, говорил каких-то лепетных 10 слов. Вот, поэтому, может быть, поэтому нас в очереди взяли на операцию, когда подошла государственная программа в числе первых. Потому что очередь была огромная, за деньги это сделать было невозможно. А государственная программа, когда подключилась, была очень большая очередь. Но я как-то с ним на руках обходила всех профессоров, всех людей, которые были маломальски причастны к этой вот операции, и нас поставили одним из первых в очередь. Поэтому ребенку еще не было 2 года, когда ему был поставлен кохлеарный имплант. Ну и, конечно, с этого момента развитие наше шло стремительно. Если, скажем, раньше мы одно слово учили за месяц, там, за 2, понимаете, каждое слово, то сейчас у нас в месяц пошло по 30, 40, 50, до 70 слов новых. То есть в итоге к 3-3,5 годам он полностью уже овладел разговорной речью.
Кохлеарный имплант – настоящий прорыв в деле лечения неслышащих. Даниилу повезло. Операцию ему провели в раннем возрасте. В итоге нагнать сверстников было не так сложно, как тем, кто ждет операции годами. К счастью, сейчас очередей уже нет, и любой ребенок может вовремя получить помощь.
Это абсолютно бесплатно. Это абсолютно бесплатно. Это делает государство. Для всех детей России это абсолютно бесплатно. Это благодаря квотам ВМП, Министерство здравоохранения такие квоты выделяет. На сегодняшний день очереди нет. Покрываются все потребности.
Безусловно, я смотрю на это очень позитивно, потому что, может быть, именно от того, что я начинала, когда ничего не было, и на моих глазах все это появлялось, я вижу, что при последовательной работе специалистов, команды, и в институте это, безусловно, команда, мы добиваемся, да, мы боролись 10 лет до того, чтобы импланты стали доступны всем детям. Мы начинали с платных операций. Потом это были 5 имплантов на страну, 8 имплантов на страну с 2010 года. С 2005 года регулярное финансирование правительством. С 2010 года выделяется уже количество имплантов, которые нужно всем детям, если они, им нужна имплантация. Да, это потребовалось 10 лет. Но мы добились. Нам потребовалось еще 5 лет для того, чтобы добиться, чтобы имплант внешнего устройства ломается, если внутренняя часть для пожизненного использования, то внешняя часть, она предполагает замену. 10 плюс 5 мы добились, что импланты нашим детям меняют внешнюю часть. 10 плюс 5 плюс 6 лет, и мы добились, что стали выделяться средства не только на имплант, на операцию, но и на послеоперационную реабилитацию, по крайней мере, на базе федеральных центров. Наша следующая задача – добиться, чтобы у нас организовалась служба реабилитации на местах, потому что такой ребенок нуждается, ну, по крайней мере, в течение 2 лет обязательно, ну, практически в ежедневных занятиях или консультациях 2-3 раза в неделю с обучением родителям, с новыми методиками, да, в последнем, ну, долговременной поддержке такой, ну, мы выходим, мы увидим этих детей, потом на ситуацию, когда это человек, которого никто не замечает, что он не слышит. Да. И поэтому это, безусловно, ну, такое ощущение чуда, которое тебе Бог дал, на самом деле, вот реально, да, потому что ты даешь, возвращаешь слух, да, и ты прикасаешься к этому с помощью Господа и с помощью современных технологий, достижений инженеров, врачей, вообще людей, которые хотят изменить мир, да, в лучшую сторону.
Как мы уже знаем, для того, чтобы справиться с проблемой неслышащего ребенка, восстановить ему слух, недостаточно только квоты, хорошего врача и операции. Нужно еще, чтобы близкие верили в благоприятный исход, как наша героиня Ирина Данилова.
Еще когда ребенок лежал в реанимации, тут вообще до курьеза было, мне звонит моя мама и говорит вот дословно такие слова: «Ира, ты не волнуйся, я знаю, что у вас будет хорошо». Мне приснился сон. Вот вроде ты, Данил, большой уже, ты уже такая, тоже уже постарше, говорит, вы где-то стоите в большом красивом городе, на сцене, такие красивые, и вроде он выступает, и ты с ним, и так все хорошо, и вам хлопают, аплодируют. Вы представляете, ребенку 10 дней от роду, он находится в коме, а мне в телефон говорят вот такое. Ну, я как бы отмахнулась, нет. И вдруг проходит 10 лет, и мы действительно с ним стоим на сцене в городе Вене. Это Вена был первый город, куда его пригласили. Просто компания Медели, она предложила Украине, от Украины послать какого-то пианиста, потому что в 2013 году в Вене был конкурс пианистов, людей с ограниченными возможностями, посвященный Бетховену. Вот, и мы поехали в 2013 году в город Вена и стояли вот так. Через 10 лет сбылся мамин сон. Потом нас приглашали в Варшаву на фестивале. Вот теперь Санкт-Петербург, это вообще чудо. Так далеко мы еще никогда не ездили. Я буквально со школы, наверное, с молодости мечтаю побывать в этом городе замечательном. Вот, и сейчас сбылась моя мечта.
Ребенок, после родов впавший в кому на 10 дней, потерявший слух, в итоге не только слышит, но еще и играет на скрипке и фортепиано. Звучит невероятно. Но именно такие истории особенно нужны родителям особых детей.
Вы знаете, я всю жизнь играла на фортепиано. Я очень хотела, чтобы кто-то из моих детей все-таки пошел в музыкальную школу, потому что меня не принимали в музыкальную школу. Ну вот так, у меня не было способностей. У меня не было слуха, у меня не было голоса. Я помню, когда мне было 6-7 лет, меня родители, мама водила в музыкальную школу, меня проверяли. И педагоги затыкали уши, не хотели слушать, говорят, заберите этого ребенка, она нам не подходит. Но все-таки я выросла, было мне 12 лет, и я сама научилась играть на пианино. Я нарисовала себе клавиатуру на бумаге, ноты выучила, стала играть. Потом нашла на учительницу, студентку консерваторию, заставила родителей дать мне деньги на обучение. 2 года меня эта девочка учила, я научилась играть на пианино. Но образования у меня не было. Я хотела, чтобы кто-то из моих 4 детей получил это музыкальное образование. Но ни 2 старшие дочери, ни сын старший, они не захотели. Старшая дочь промучилась 4 года и бросила. Младшая не захотела, сын старший сказал, нет, я музыку не люблю. Вот. И вот родился Даниил, как он сказал в одном из интервью, говорит, мне пришлось за всех отдуваться. Но дело в том, что мы начали заниматься музыкой с целью реабилитации, с тем, чтобы совершенствовать его электронный слух, чтобы он лучше слышал, чтобы лучше владел этим слухом. Вот из 4 лет мы с ним начали понемножку петь под нотки, простые песенки детские, вот там логаритмика, там специальная методика. А в 6 лет я его отдала в обычную музыкальную школу. Вот, ну и он не очень удачно, не очень, так сказать, успешно, но занимается по общей программе музыкальной школы. Вот, я хочу сказать, как он меня в храм привел. Когда ребенку было 4 года, ну, сама я православная, ну, в церковь ходила время от времени, как по праздникам иногда. А когда ему исполнилось 4 года, мы пошли на службу, я решила его записать в воскресную школу. Пришла в наш храм, после службы была воскресная школа, я привела его в класс, мне сказали, сядьте рядом с ним, так как он еще маленький. Мы сидели рядышком, слушали педагога. Я видела, как мой ребенок скучает, ну, потому что материал преподносимый был рассчитан на детей лет 12-14. Вот, то есть дети сидели, вот мой был самый младший, 4, 6, 8, 16 лет, 12, но основная аудитория была детей, ну так, 10-14 лет. И материал, естественно, преподносился. Моему было скучно, неинтересно. И я после занятий подошла к педагогу и говорю, вот смотрите, вот маленьким детям вот это непонятно, что вы говорите. Можно для них как-то разделить их, разделить младших детей и в какой-то в другой форме, более понятной, более детской, может быть, где-то в виде сказки, может как-то вот понятнее им все это объяснять. Вы знаете, как педагог обрадовалась? Она меня схватила за руку, пойдемте со мной. И побежала быстренько к батюшке. Подвела к батюшке и говорит дословно, вот смотрите, вот женщина хочет заниматься с младшей группой. Я так опешила, конечно, я ни о чем таком я не говорила, что я просто предложила детей разделить, и чтобы младшим, как маленьким, объяснять все. И все, а батюшка так обрадовался, посмотрел на меня, ну, он меня знал уже, я у него исповедовала, все, он так быстренько говорит, я вас благословляю, так вот, это благословил, говорит, все, со следующего воскресенья вы ведете младшую группу. И вот так, это было уже больше 10 лет назад, и вот 10 лет я веду в церкви младшую группу воскресной школы.
Рождение ребенка с ограниченными возможностями – это часто не конец хорошей жизни родителей, а самое ее начало. особенно если умеешь во всем видеть хорошее и благодарить от души.
Слава Богу за все, что я могу сказать. Вот так меня ребенок, во-первых, не только привел в храм и оставил там уже на постоянную работу, но позволил мне увидеть мир. Это мечта о путешествиях за границу, куда-то в другие страны. Конечно, мне хотелось что-то увидеть, узнать, но совершенно не было возможности. Ну, зарплата маленькая, потом пенсия еще меньше, ну, никуда не съездишь. И тут вдруг так получилось, что мы с ним вот уже в третьей стране побывали. Да. Так далеко, я же говорю, увидели Вену, увидели Варшаву. Вот сейчас ваш замечательный город. Мы с утра до вечера ходим и ходим, ходим еще. И половины не успели осмотреть. Вот, но мы еще здесь останемся, еще будем здесь после фестиваля, еще 5 дней будем. А вы знаете почему? Потому что друзья на православном сайте, с которыми я общаюсь виртуально, я еще никого не видела, вдруг мне стали предлагать у них остановиться. Просто вот это тоже чудо Божие. Говорит, да, не спешите уезжать, живите сколько нужно, без оплаты совершенно не надо нам ничего, никаких подарков. Просто живите и изучайте город, гостите у нас. Так что вот у нас сегодня фестиваль заканчивается, завтра мы с гостиницы съезжаем и переезжаем на квартиру к нашим виртуальным друзьям православным. Но мы познакомимся сегодня на концерте.
Идея проведения музыкального фестиваля для детей с проблемами слуха принадлежала сообществу родителей. Они как ни кто знают, насколько важно детям проявлять себя в творчестве, несмотря ни на что.
Участники со всей России, плюс страны СНГ. Для этого был создан специальный сайт, на котором был объявлен конкурс. Родители посылали видео своих детишек туда. Потом специальная комиссия «Петербург-концерт» их отбирала. Ну, старалась выбирать наиболее интересные выступления. Это уже всем невозможно. В этом году порядка 150 заявок было со всей страны. Была Грузия, еще плюс Грузия, Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, с Украины было 3 заявки. Вот. Здесь максимально выбрали таких наиболее интересных, и они будут все и представлены.
Общественные деятели, медики, педагоги и, конечно, родители – вот чьими руками творятся судьбоносные перемены в жизни их детей с ограниченными возможностями.
Мне хочется сказать не просто спасибо, а хочется сказать так, как это слово звучало изначально. Ведь изначально люди говорили, православные, не спасибо, а спаси Бог тебя, спаси Бог. Это только с советской властью так произошло, что большевики последнюю буковку отрезали и оставили спаси Бог. Бессмысленно, но зато Бог как-то тут вроде ни при чем. Но мне хочется сказать спаси Бог. От чистого сердца, с любовью и лаской, мы скажем спаси Бог за добрую сказку, за радость, за счастье, что нам подарили, что в сказочный город ваш нас пригласили. Здесь дни пролетели, как чудная песня. Спаси Бог за праздник, за вечер чудесный. Волшебная симфония звучит, симфония любви и понимания. Мы ощутили здесь тепло души, заботу, чуткое внимание. Так пусть же Бог воздаст вам за добро, за радость, что вы детям подарили. Волшебная симфония добра пускай не замолкает в нашем мире. Никогда.
Если нам удалось хотя бы немного показать вам, что материнская любовь, сопряженная с верой, творит чудеса, значит, мы трудились не зря.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!